по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». И мы с вами продолжаем наше путешествие по второму посланию к Коринфянам. Сегодня мы будем читать ваши комментарии в конце выпуска. В начале лишь пара комментариев, которые не успел прочитать вчера и которые действительно заслуживают ответа сейчас, в начале, прежде чем мы пойдем дальше. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Теос, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Наша основная группа называется «По страницам Библии». Но есть и другие группы, другие сообщества, где транслируется эта передача. Значит, если вы где-то смотрите трансляцию, то вы можете там писать. Кроме того, можете там писать на Ютубе и в Одноклассниках. Я постоянно забываю про Одноклассников, мне постоянно напоминают. Вот. Но мы любим Одноклассников. Пишите, и в конце эфира ваши комментарии мы почитаем. Конкретно, если что-то будет из Одноклассников, даже обратим на это внимание. Вот, а сейчас два таких замечания, два комментария. Во-первых, пишет слушатель, ник которого я не могу читать по радио, человек пишет: «Бог создал нас свободными, и каждый выбирает свое». Согласен на 100%. Бог создал нас свободными, мы имеем свободу. Это большой вопрос о христианской свободе. Кстати, вопрос этот активно обсуждается, например, в передаче «Христианство. Трудные вопросы», которая выходит у нас здесь на Теос Медиа по понедельникам в 13 часов. Вот там очень часто на это обращают внимание, потому что это действительно один из серьезных вопросов христианской веры, наше понимание свободы. Вот, Бог создал нас свободными, и каждому свое. С этим тоже согласен. Но при этом хочу добавить вещь, которую часто не замечают. Вы о ней не пишете. Я предполагаю, что вы это замечаете, если вы исходите из того, что Бог нас создал. Вы это понимаете, но не все понимают. Бог создал нас свободными, каждому свое, но при этом наши действия имеют последствия. Вот все наши действия, все, что мы делаем, так или иначе, большие или малые, для себя или для других, или и для себя, и для других, так или иначе последствия в любом случае будут. Поэтому, когда мы говорим о свободе, есть смысл помнить и о последствиях нашей свободы. Собственно говоря, именно об этом мы размышляли в 10 главе. Наша свобода в Иисусе Христе имеет определенные последствия. И они имеются и для нас, и они актуальны также для других людей. Соответственно, если у меня есть какая-то слабая точка, она у каждого из нас есть, и она не одна. Если есть такое, в чем мы как-то особенно уязвимы для врага, если есть что-то такое, в чем мы особенно уязвимы для искусителя, вот тогда от этого стоит воздержаться. Не потому что нельзя всем, а потому что это нехорошо нам, это не полезно нам. Или если наше действие, мы знаем, мы четко знаем, будет служить камнем преткновения для кого-то еще, тогда от этого стоит воздержаться. Внимание, не потому что я христианин, и вот мне как христианину это нельзя, и любому христианину это нельзя, а потому что для меня, ну вот ничего хорошего все это не несет. Тут привели мне интересный пример в личном разговоре. Пример латиноамериканских танцев. Девушка до того, как стать христианкой, любила латиноамериканские танцы, танцевала. И с этими танцами, с этим периодом жизни связано для нее не только вот какое-то радостное переживание и радостные воспоминания, а связаны для нее моменты очень болезненные. Болезненные моменты в жизни, потому что это связано было и с падением. Не с падением в танце, а с падением в жизни. Теперь смотрите, какая штука дальше происходит. Эта девушка уверовала, она стала христианкой. А как христианке, можно ли ей танцевать латиноамериканские танцы? Послушайте, конечно, да. А что бы иначе делали все христиане-латиноамериканцы? То есть вот они сами уверовали и прекратили танцевать танцы свои, что ли? Нет, конечно, танцуют, еще как танцуют. То есть нет какого-то такого запрета для любого христианина вот танцевать латиноамериканские танцы. Он может этим заниматься. Но этот конкретный человек для себя решает, что когда я об этом вспоминаю, когда я вспоминаю об этом этапе моей жизни, об этом периоде моей жизни, это, ну, мягко скажем, не помогает мне приближаться к Богу. Это не помогает мне возрастать в Божьей праведности. Вот поэтому я, говорит этот конкретный человек, этого делать не буду. Еще раз, не потому, что нельзя никому. Мне понравился этот конкретный пример, а вот пример латиноамериканских танцев, да? Иначе вся Латинская Америка перестала бы танцевать. А потому что мне, учитывая мое прошлое, учитывая то, через что я прошла, вот это нехорошо, мне это не помогает, мне это вредно. А вот я думаю, что этот пример помогает разграничить то, о чем мы с вами говорим. Галина Земчихина пишет, наша постоянная слушательница, она пишет: «Приветствую всех, дорогих Господу». И дальше она цитирует: «Брось сигарету, потом будешь креститься. Знаю случаи, когда покаявшегося не допускают к водному крещению, и он уходит, считая себя отвергнутым Богом. Он еще курит и не знает ничего, кроме Иисуса». Если он знает Иисуса, Галина, это уже очень хорошо. Интересно, что мы не говорим человеку, знаешь, что вот ты брось кричать на жену или брось кричать на ребенка, тогда будешь креститься. Или брось обманывать, не знаю, заниматься приписками на работе, тогда будешь креститься. А вот по поводу курения мы сказать можем. И в этом, да, вы совершенно правы. Но есть еще одна сторона, на которую я хочу обратить внимание и ваше, и других наших слушателей. Мы сейчас говорим о том, что происходит до крещения. Сейчас мы говорим о пути к Богу, пути к вере. Но дальше, когда человек действительно служит Богу, когда человек действительно служит Христу, вот тогда, и когда, конечно же, когда Дух Святой действует в человеке, тогда в его жизни начинаются изменения. Вот если он какое-то время верующий, какое-то время христианин, эти изменения должны в его жизни проявиться. И тут тоже вопрос. Да, мы не можем делать окончательный вывод. Да, окончательное суждение тут принадлежит не нам, оно принадлежит Богу. Но возникает еще один вопрос. Если человек стал верующим, если человек исповедует Христа, но он не меняется, вот не происходит в нем изменения, что тогда? Можно ли тогда на основании слов Спасителя, по плодам их узнаете их, можно ли тогда сказать, что он не покаялся? Усомниться можно, и, я думаю, мягко, аккуратно, но при этом не двусмысленно показать ему, сказать этому человеку, что смотри, я вижу твою жизнь, и вот я вижу вот что. Как ты сам перед Богом это оцениваешь? Это и правильно, и будет, я думаю, вполне уместно. Вот окончательного вывода сделать нельзя, потому что какие-то вещи могут меняться в нем сейчас, на этом этапе его жизни, которые мы с вами пока не видим, мы с вами их еще не замечаем. Но поставить под сомнение, задать вопрос, а настоящее ли это, а действительно ли это покаяние, задать вопрос, конечно, можно. Мы сегодня продолжаем читать первое послание к Коринфянам. Апостол Павел говорит о том, что для него значит быть во Христе, что для него значит ставить Христа на первое место. Потому что легко сказать, мы ставим Христа на первое место, гораздо сложнее сделать это на практике. На практике. Как это проявляется на практике, как это проявляется у апостола Павла. Сегодня об этом будем говорить. И подойдем, ну вот, скажем так, начнем подходить к вопросу о покрытии головы, о покрывалах, который апостол Павел освещает в 11 главе. Подойдем, но вот окончательно перейдем к этому вопросу только завтра. Я хочу напомнить, что вы нам можете писать и комментировать, и в конце эфира мы ваши комментарии почитаем. Ну а сейчас давайте обратимся к Богу и будем слушать и читать вместе Священное Писание. Наш Господь и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас. Мы молим Тебя, действуй и в нашем сердце, и в нашем разуме, и в наших телах, в наших душах, для того, чтобы мы действительно менялись и открывались для Тебя. Господь наш и Бог, мы молим Тебя, благослови нас и рукою Своей веди нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 498 раз, и мы в заключительной части 10 главы 1 послания к Коринфянам. Апостол Павел говорит о свободе. Собственно, последние несколько глав посвящены этой теме. С одной стороны, у каждого из нас есть свобода, Христос дает нам эту свободу, но с другой стороны, у этой свободы есть ограничения. Наша свобода ограничивается любовью. Наша свобода ограничивается тем, что нам совершенно не все равно, что происходит с нашими братьями и сестрами. И вот и говорит апостол Павел в 23 стихе. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Вот фраза, которую он цитирует дважды, «все мне позволительно». Я предполагаю вместе со многими исследователями Библии, что эту фразу написали сами коринфяне. То есть они исходили из того, что мне, как христианину, все позволительно. Помните, как сказал блаженный Августин: «Возлюби Господа Бога своего и делай все, что хочется». То есть, когда ты возлюбил Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением, вот тогда ты можешь делать все, что хочется. Потому что любовь определяет то, что ты будешь делать. Коринфяне брали этот же принцип, но доводили его до абсурда. Они говорили: все мне позволительно. Да, я ем идоложертвенное, потому что я понимаю, что эти идолы – ничто. Да, я могу присутствовать на каких-то языческих церемониях, потому что я понимаю, что эти церемонии – ничто. И так далее. И тут апостол Павел дает два ограничения. Все мне позволительно. И первое ограничение – но не все полезно. И второе ограничение – но не все назидает. В чем разница между этими ограничениями? Первое ограничение говорит об отношениях с другими людьми. Не все полезно в моих отношениях с другими. Какие-то вещи, которые я делаю, могут быть не полезными и мне, и другим людям. Я все-таки считаю, что первое вот это ограничение касается прежде всего окружающих людей. Потому что дальше второе ограничение. Все мне позволительно, но не все назидает. Для нас слово «назидает» прежде всего означает «учит». Однако в Священном Писании у него, конечно, более широкое значение. «Назидает» в смысле «созидает». Не все, что я делаю, созидает меня. Вот эти два ограничения важно иметь в виду. Ну, например, я, как христианин, совершенно спокойно могу идти на футбольный матч. Никаких проблем, духовных проблем или каких-то иных проблем у меня с этим нет. Я могу туда пойти, я туда не хожу, не потому что нельзя. Я знаю христиан, которые ходят, а потому что мне неинтересно. И поэтому здесь для меня искушения нет. Однако, если вместо футбольного матча мне, например, предложить рок-концерт, тогда я задумаюсь, вот полезно это или не полезно? Какое это будет свидетельство? Как это отразится на других людях? Обратите внимание, не что скажут другие. Потому что, что бы вы ни делали, найдется тот, кто скажет по этому поводу что-то нехорошее. Нет, я не об этом. Как отразится это на других людях? Мне, например, интересно пойти на какую-то встречу, но я думаю, будет ли это камнем преткновения для кого-то еще, для кого-то другого. И вторая тема, второе ограничение. Назидает ли это меня? Я люблю книги про Гарри Поттера. Я понимаю, что само это признание с моей стороны кому-то может показаться странным. И если я вижу потенциальную возможность аудитории использовать примеры из этих книг, я буду их использовать. Вот тогда это будет полезно и для других, и для меня. То есть я использую то, что мне дает Бог. Точно так же, как пастор, который посещал матчи чемпионата мира по футболу, будет использовать иллюстрации из этих матчей в своей проповеди. И это нормально. Другой не будет, а этот будет. Но при том, что я буду использовать во многих ситуациях иллюстрации из Гарри Поттера, в целом ряде ситуаций я от этого воздержусь, потому что я понимаю, что это может быть не полезно кому-то из слушателей, потому что слушатели буквально зависали на этих книгах, и, используя эти иллюстрации, я как бы подталкиваю их обратно. И вот делать этого нельзя. Все мне позволительно, но не все полезно. Павел фактически ставит определенные критерии и определенные границы. Он говорит, у меня есть свобода делать то, что находится в так называемой серой зоне. Но при этом я должен думать, во-первых, о том, какое это будет свидетельство для других людей, а во-вторых, как это отразится на мне. Кстати, я бы, например, не пошел на какую-то встречу любителей Гарри Поттера. Знаете почему? Потому что для меня это может быть слишком большим искушением. Я могу потом слишком много думать об этих книгах. Мне это будет не полезно. Меня это не будет назидать. Но есть христиане, для которых все это совершенно иначе. Они и пойдут, и совершенно нормально себя будут чувствовать. И вот тут важность того, о чем говорит апостол Павел в следующих стихах, 24 стих. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Иными словами, решая такие задачи, такие проблемы, важно задумываться о том, как это отразится на других людях. Да, мы с вами, христиане, имеем огромную свободу в Иисусе Христе. И наша свобода ограничена только любовью. Апостол Павел в послании к филиппийцам, в частности, говорит о том, что в нас должны быть те же чувствования, или в другом переводе, тот же разум, что и в Иисусе Христе. Вот не желание похвалиться, не желание возвыситься, а желание подражать Христу. 25 стих. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». То есть апостол Павел говорит, что мы можем наслаждаться Божьим творением, наслаждаться всем, что в нем есть. Это совершенно практическая иллюстрация. То есть человек приходит на рынок, и он не будет выяснять, мясо это какое, идоложертвенное или нет. Оно откуда? Это мясо дается ему, этому человеку, этому покупателю, этому христианину, в пищу. Также и сегодня мы приходим в магазин. Я знаю христиан, которые, допустим, отказываются покупать некоторые телефоны. Они говорят, вот там такая-то, такая-то модель телефона, это от сатаны. Я знаю других христиан, которые эти же телефоны используют и для своей семьи, и для своего богопоклонения, и для служения. Они просто берут и пользуются этими ресурсами в Божью славу. Помню, когда еще только-только набирал такую силу и популярность интернет, некоторые христиане очень громко кричали о том, что нам нужно держаться от интернета подальше. Использовать его нельзя, потому что придумали его нечестивые. Знаете, если бы те христиане тогда победили, если бы их точка зрения получила хоть какое-то принятие, мы бы с вами сегодня вот так не беседовали. Вы бы не слушали и не следили за этими трансляциями в интернете. Мы бы просто сидели, христиане, и говорили о том, что это все страшно, это все от сатаны и так далее. А дальше 27 стих. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». То есть коринфяне приходят в гости, и они не начинают выяснять, откуда все это мясо, откуда эти продукты. Они не начинают задавать всех этих вопросов, которые на самом деле смутят и их, и окружающих людей. Кстати, то, что переведено здесь как «для спокойствия совести», во многих переводах выражено иначе. «Ешьте со спокойной совестью». Не «для», а «со спокойной совестью». То есть не переживайте по этому поводу. И тут очень важная, очень тонкая грань. 28 стих. «Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля и что наполняет ее». Давайте мы здесь минутку остановимся. Что происходит здесь? Две ситуации. Первая ситуация. Вот вы приходите в гости, там мясо. Вы не спрашиваете, вы не задаете вопросов. Вам это нормально, вы едите просто все, как хотите. Вторая ситуация. Кто-то сказал, это идоложертвенное. Почему он это сказал? Да по очень простой причине. Его это беспокоит. Иначе он просто не озвучил бы это. И вот тогда вы не будете это есть. Но не потому, что само мясо изменило как-то свои свойства. А потому, что Бог показал вам, что в этой компании, в этой группе людей есть человек, которому неудобно, которому неуютно, которого мучает совесть. Не случайно 29 стих Павел объясняет здесь: «Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью?» Есть самые разные ситуации, когда подобный выбор, подобная дилемма возникает и сегодня. Многие христиане воздерживаются от спиртных напитков, от алкоголя. И совершенно правильно делают. Я тоже в их числе. У меня есть для этого основания. Но вот возникает вопрос. Вы приходите в гости, перед вами бокал вина, вам его даже уже, может быть, налили. Как себя повести? Что сделать? Думаю, что бывают обстоятельства, когда лучшее, что вы можете сделать, если вас не осуждает совесть, если вы понимаете, что это будет нормально в этом контексте, это просто взять и выпить это вино. Да-да, этот самый бокал. Разумеется, не напиваясь, разумеется, не злоупотребляя. Мы об этом с вами уже говорили. А что, если вы считаете для себя это недопустимым? Я видел христиан, которые попадали на праздник неверующих людей, приходили туда с абсолютно такими скучными, постными лицами, и когда перед ними стоял бокал вина, начинали читать лекцию о вреде алкоголя. Это совершенно недопустимо. Таким образом, мы проявляем неуважение к тому человеку, который предложил нам это вино. Я видел других христиан, которые просто говорили: «Нет, я не буду». Это столь же недопустимо. Хочу дать вам один совет. Примите это именно как совет. Уверяю вас, что это помогает выстраивать взаимоотношения. Но вот пользоваться или нет, решайте сами. А совет такой. Скажите хозяину спасибо. И скажите так. Да, вы знаете, спасибо вам большое. Это очень хорошее вино. Кстати, может быть, есть смысл зайти в интернет
подготовиться, посмотреть, чтобы хоть как-то разбираться в сортах вин, чтобы сказать хоть что-то, что имело бы смысл и не стало бы какой-то совсем очевидной глупостью. Но во многих случаях вы знаете, что это хорошее, редкое и так далее. Спасибо большое. Мне очень приятно. Но вы знаете, я вот перед Богом сделал такой выбор и предпочитаю не пить. А вино действительно очень хорошее. Понимаете, что вы делаете? Вы не строите постной, скучной физиономии. Вы не читаете лекцию. Вы хвалите хозяина. Вы хвалите то, что он вам предлагает. Но при этом вы стоите в своей свободе и воздерживаетесь от употребления этого алкоголя. Это куда лучше, чем другие сценарии, которые можно иногда увидеть.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих, смотрите, апостол Павел говорит: «Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Мы часто говорим о том, что, ну вот, это способ нашего действия, мы делаем во славу Божию. И это действительно так. Но справедливо и обратное. Если вы понимаете, что не сможете вот это сделать во славу Божию, не делайте. Есть футболисты, в том числе и профессиональные футболисты-христиане, которые играют в футбол во славу Божию. Они могут это делать. Бог действует через них. Вы можете найти в интернете интервью с этими людьми. Это очень и очень интересно. Они действительно играют во славу Божию. Но если мы скажем другому какому-то христианину: слушай, иди, поиграй в футбол хотя бы, не знаю, в какой-то дворовой команде или еще где-то. Он скажет: я не могу это делать. Это противоречит моим убеждениям. Это означает, что он не сможет играть во славу Божию. Соответственно, делать это ему совершенно не нужно. Есть христиане, которые играют, причем довольно тяжелую музыку, по славу Божию. И перед Богом они понимают, что это так. Слава Богу, что они это делают. Есть другие христиане, которые никогда не смогут это делать во славу Божию. И подталкивать их к такому ради каких-то мнимых идеалов, современности и так далее, означает ставить подножку этому человеку, вот такую конкретную совершенно духовную подножку. Есть христиане, которые могут пойти в театр на какую-нибудь комедию, а потом, посмеявшись вдоволь, рассказывать об этом, если это проповедник, то использовать это в качестве иллюстраций. Они были там и смеялись во славу Божию. И есть другие христиане, которые никогда не смогут этого сделать во славу Божию. Им и не надо. Еще раз напомню и подчеркну, что речь идет о том, что находится в серой зоне. Разумеется, никто не призывает нас грешить во славу Божию. Это абсолютно недопустимо. Читаем дальше. Это принцип, который касается каждого из нас. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни Церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Это важнейший принцип, который говорит апостол Павел, который дает апостол Павел. Если мы принимаем какое-то решение, если мы с вами решаем как-то поступать или не поступать, то нам нужно думать о других людях. Ключевой вопрос предыдущих стихов: могу ли я делать это во славу Божию? ключевой вопрос этого заключительного стиха. Как это отразится на окружающих людях? Апостол Павел говорит о том, что никого нельзя обижать. Ни иудеев, ни язычников, ни церкви Божией. Я вспоминаю историю, которую мне рассказали молодые христиане. Группа молодых христиан пришла в церковь в совершенно неподобающей одежде. Ну вот просто завалились в церковь, что называется. И руководитель этой группы рассказывал мне о том, как вот церковь по этому поводу возмущалась. А церковь была весьма такая консервативная. Ну и руководитель группы говорит: вот бабушки, дедушки сидят в своем консерватизме, вот погрязли уже. Я говорю: да, бабушки, дедушки были, конечно, неправы. Не надо было с таким осуждением относиться к вам. Но и вы тоже были неправы. Вы же знали, что идете в консервативную церковь. Ну, зачем вы их провоцировали? Один батюшка приводил такой пример, объясняя вот эту же ситуацию. Он говорит: понимаете, если человек шел по улице, и он такой в шортах, в футболке, не знаю, с пляжным полотенцем, может быть, это, если это лето, и вот Дух Святой его побуждает зайти в церковь. Он может зайти в любой одежде, в любом внешнем виде. Дух Божий его ведет в церковь. Все. И вот тут церковь должна его принять. Это важно, чтобы церковь его приняла. Потому что человек не собирался туда идти, но Дух его таким образом повел. Это одна история. А теперь совершенно другая история. Человек собирался идти в церковь. Он собирался это сделать. И вот тут уже он должен подумать и об окружающих людях. Это не спонтанно. Это не случайно. Я думаю, что иногда мы путаем какие-то вещи, которые нельзя путать. С одной стороны, человек, как в одном старом гимне поется, такой, как есть, приходит к Богу. Господь его принимает. С другой стороны, человек намеренно приходит в храм Божий, приходит в церковь для того, чтобы засветиться, для того, чтобы показать, какой он крутой. И он начинает искать своей пользы, а не пользы других людей. 32 стих еще раз. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем». Ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Вот это ключевой принцип. Желая, в кавычках, засветиться, мы на самом деле ищем своей пользы. Мы не думаем о других. Другие нам в этом случае нужны лишь как такой фон, на котором мы сможем засветиться. И вот это недопустимый подход, это совершенно недопустимый взгляд. Собственно, об этом и говорит апостол Павел. А теперь мы переходим к 11 главе, и переход этот очень плавный, то есть здесь нет такого серьезного разделения. Павел не писал главами, он писал письмами. Соответственно, разделение на главу появилось позже. И 11 глава продолжает эту же мысль. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Апостол Павел не призывает людей подражать ему. Я понимаю, что для кого-то из вас это прозвучит странно, но грамматика этого стиха, устройство такое, синтаксическое устройство этого стиха как раз к такой мысли нас и приводит. Переводить его можно еще и так. «Будьте подражателями мне настолько, насколько я подражаю Христу». «Я подражаю Христу, в той же степени будьте подражателями мне». «Тогда вы будете подражателями Иисуса Христа». Знаете, к чему это относится? Это относится к разговору, который был еще в первой главе. Кто круче, у кого какой учитель, кто за кем идет. Кто-то за Павлом, кто-то за Аполлосом, кто-то за Кифой и так далее. И вот апостол Павел ссылается на это. Он говорит: да, кто-то из вас называет себя последователями Павла, но будьте подражателями мне, как я подражаю Христу. Все приходит именно ко Христу, к Его преимуществу, к Его верховности, если хотите. И тут в этом серьезном, порой суровом послании звучит похвала. Мы часто говорим, что Коринфская церковь – это, пожалуй, одна из самых слабых новозаветных церквей. И все же и в этом послании апостол Павел находит слова похвалы. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Иными словами, он говорит: «Ребята, вы молодцы. Спасибо вам огромное за то, как вы придерживаетесь того, чему я вас научил. Вы действительно молодцы». Получить такую похвалу от апостола Павла очень и очень дорого стоит. И вот тут он подходит к вопросу, по поводу которого действительно были споры, и споры продолжаются до сих пор. Это отношение между мужем, женой и Христом. Третий стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». О чем идет речь? Ну, давайте я сначала скажу самое простое. Это начало нового раздела. Все самое простое мы сказали. Дальше сложно. Это принцип главенства Христа над мужем, мужа над женой. Кстати, сегодня мы очень любим готовить лидеров. Курсов, всяких школ лидерства, как мне кажется, слишком много. У нас сегодня лидеров больше, чем служителей. В Америке говорят, у нас тут вождей стало больше, чем индейцев. То есть вот эта ситуация сегодня, к сожалению, в церкви есть. Многие, читая третий стих, говорят о том, что Христос – это глава только мужчины-христианина. То есть только верующего мужчины. Знаете, я не согласен. Считаю, что Христос – глава, как здесь написано, всякого мужчины. И верующего, и нет. Пока Христос не стал твоим главой, ты не стал настоящим мужчиной. Подростки любят рассуждать на тему, что делает парня мужиком. Существует совершенно ложное, хотя и очень распространенное представление, связанное с интимной близостью. Не-не-не, интимная близость делает его любодеем, но никак не мужиком, если это близость вне брака. Мужиком, мужчиной делает парня главенство Иисуса Христа. Блаженный Августин писал когда-то: «И метется душа, пока не успокоится в тебе». Вот это относится к каждому человеку. Дальше. Глава жены – муж. То есть жена в браке должна отвечать мужу, следовать за мужем. Если жена не может следовать мужу, то она не должна бы становиться его женой. Но есть и другая грань. Дело в том, что настоящая женщина, настоящая жена всеми фибрами души отвечает мужу, который ее любит, который о ней заботится. Но он должен быть готов умереть за нее. Помните, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Послание к Ефесянам, 5 глава. И вот очень важно, чтобы женщина нашла того мужчину, за которым готова идти, которому готова подчиняться. Если не найдет, то брак для нее будет серьезнейшей ошибкой. А дальше мы читаем о том, что глава Христа – это Бог. И тут великая тайна. Помните, что в деле искупления Христос добровольно отложил часть своей божественной природы. Мы подошли уже к покрывалам на голове женщины. Но поговорить об этом уже не успеем. Будем в следующий раз это делать. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ой, друзья мои, чувствую я, что в следующий раз у нас будет много комментариев, поэтому с тем, чтобы оставить время, на следующий раз я прочитаю сегодня, постараюсь прочитать все действительно интересное из того, что есть на сегодня. Вот Галина Земчихина продолжает эту тему, она пишет: «Согласна с вами, но ведь эфиопский евнух сразу крестился, да, его сразу Филипп крестил. И тогда Бог начинает действовать. Бог дает не один шанс человеку». Да, совершенно точно. Это имеется в виду эпизод, который описан в Деяниях апостолов, 8 глава. Вот когда эфиопский евнух говорит: «Вот вода, что мешает мне креститься». И Филипп ему отвечает: «Если веруешь в Иисуса Христа, то можно». Вот он не ставит других условий, он не ставит дополнительных условий. И явно этот евнух на самом деле уже очень многое понимал, потому что он приходил в Иерусалим на поклонение, потому что он принял для себя, я бы не сказал, что он принял иудаизм, нет, конечно, но он искал Бога, и вот через приход на поклонение в Иерусалимский храм он искал общение с Богом. Так что тут он, конечно, был уже подготовлен. Но дальше через крещение Бог действительно многое меняет. И опять это вопрос о том, что было до крещения, и о том, что дальше, как человек дает проявиться Богу, как человек пускает Бога в свою жизнь после крещения. Не сопротивляется ли человек действию Святого Духа. Жанна Михайлова пишет: «Бог любое зло обращает в благо». Написано, что содействует ко благу, да, верующим Иисуса Христа, призванным во его изволение, содействует во благо. Зло так и остается злом. Допустим, какое-то, землетрясение остается землетрясением, остается страшным землетрясением. То, что произошло, те, кто слушает нас в прямом эфире, знают, те, кто слушает нас в записи, может быть, уже не помнят, в зависимости от того, когда вы нас слушаете. То, что произошло в пасхальное воскресенье в Шри-Ланке, да, вот эти страшные события, эти страшные террористические акты, которые произошли, которые унесли жизнь около 300 человек. Это мы можем не очень замечать, потому что это далеко от нас, как бы географически, но на самом деле это духовно недалеко от нас. Там события, эти страшные события происходили и в церквях тоже, и прежде всего в христианских церквях. Это и остается злом. Ничего с этим не делается. Оно действительно остается злом. Но через это христианский мир начинает понимать, что служение Христу чего-то стоит, что за служение Христу порой приходится платить большую цену, что нам важно друг друга поддерживать, что нельзя исходить из того, что нас никакие проблемы не коснутся. Они нас вполне могут касаться. Зло остается злом. Но Бог обращает это во благо для своего народа, для своих детей. Видите, какая разница? А то ведь можно сказать, как некоторые и говорят, что в Боге любое убийство благом становится. Не-не-не, не становится оно благом. Но содействует Бог через это как благу. Только я еще в одной вещи вам признаюсь, друзья. Я человек, ограниченный человек, как и вы тоже. Я порой не понимаю, как это он через такое зло содействует ко благу. То есть я знаю, что это так, но я не понимаю, как это работает. Лариса Лютова пишет: «Но ведь если человек собирался, это ведь тоже по воле Духа или нет?» Да, человек мог собираться что-то сделать по воле Духа, человек мог собираться покаяться по воле Духа. А если Дух Божий хотел, чтобы человек шел дальше, а человек повернулся и говорит: «А я не буду», это значит что? Это значит послушание на половину или на 70%, но это же не полное послушание. Вряд ли есть воля Духа Святого на то, чтобы человек пособирался, а потом прекратил собираться. Все-таки Бог — это Бог порядка, а не Бог хаоса. Я бы здесь, наверное, сказал так. Интересный комментарий прислал Юрий Юрьев. Он пишет: «Узнал, что можно вас слушать. Как здорово! Господи, помоги вам!» Вот Хорошо, что вы об этом узнали, потому как очень важно, чтобы вы дальше говорили об этом и другим людям. Вот эти наши встречи, они пока небольшие. Встречи по страницам Библии, наши путешествия, когда мы читаем Священное Писание вместе, когда мы размышляем над Священным Писанием. Есть немало людей, которые хотели бы узнать об этих передачах, об этих наших трансляциях, но они об этих трансляциях пока не знают. Узнать они могут через вас. Кстати, есть люди, которые пока, может быть, даже не знают, насколько для них интересны были бы эти трансляции. То есть они не могут даже задать вопросы, потому что они не знают, что такое есть. Вот вы можете сказать им о том, что есть такое место, где каждый рабочий день мы собираемся в интернете и вместе читаем и изучаем Священное Писание. Вот. Оксана пишет, постоянно спрашивают, можно ли верующим пить вино. Вот да, когда не меняется жизнь, что тогда делать? Когда не меняется жизнь, что тогда делать? Ну, кстати говоря, можно ли верующим пить вино? Спросите у какого-нибудь евангельского христианина на юге Франции. Он на вас посмотрит и скажет, что за странный вопрос, угощайтесь. А он верующий человек. Он христианин. Он христианин, любящий Бога. Вы можете сказать, да он слабый христианин. Хорошо, он слабый христианин. Давайте молиться, чтобы Господь когда-нибудь дал ему такую силу. Теперь мы подходим к вашему второму вопросу. А что делать, если жизнь человека не меняется? Знаете, здесь у нас есть определенная ответственность, которая дана нам Священным Писанием. Все-таки мы с вами призваны и обличать друг друга тоже. Да, с любовью, но и с истиной. А все-таки в теле Христовом часть поддержки как раз состоит в том, чтобы действительно человека обличить тогда, когда жизнь не меняется. Но будьте, пожалуйста, внимательны. Вы говорите, смотрите, вот я вижу, что в твоей жизни. Может быть, я это не понимаю, тогда объясни мне. Но меня вот это заставляет задавать некоторые вопросы. Я не понимаю, как вот это происходит в твоей жизни. Объясни мне. Даже если ты не хочешь мне объяснять, это вопрос между тобой и Богом. Вот это неправильно. То, что ты делаешь, неправильно. Что дальше? Дальше человек может послушать, может не послушать. Если он не слушает агрессивно, тогда действительно серьезные вопросы. Тогда вы можете, если это в церкви произошло, вы можете призвать свидетеля и поговорить с ним при свидетелях. Да, вот потому что это вопрос опять между ним и Богом, но он часть церкви. Понимаете вот эту вещь? Он часть церкви. И это действительно очень-очень многое означает. Вот, поэтому что дальше? Да очень просто. Следите за собой прежде всего, да, за тем, что в нашем глазу находится. Но также, когда Господь вынимает бревно, помните вот 7 глава Евангелия от Матфея, Нагорная проповедь, да, там ведь не сказано, что не будешь вынимать сучок из брата своего, да, из глаза брата своего. Вот, не будешь. Нет, нет, нет. Там сказано, что сначала разберись со своим бревном, и тогда Иисус очень четко это говорит, увидишь, как вынуть сучок из глаза брата. Вот нам иногда говорят, не судите, и все, и вот на этом заканчивается. Не-не-не, Иисус ничего подобного не говорил. Иисус говорит, смотрим на себя, следим за собой, и тогда уже Господь покажет какие-то вещи, которыми мы можем послужить другим людям. Вот как-то так. А апостол Павел говорит коринфянам очень неприятные порой вещи. Но он вынужден это говорить, и он имеет право на то, что это сказать. И сегодня порою мы, христиане, становимся какими-то очень пушистыми. Но эта пушистость на самом деле приводит к тому, что человек не слышит того, что ему должен сказать Бог. Мы следим за своими отношениями с Богом, мы ходим во Христе, мы задаем Богу вопросы о своей жизни, мы молимся и просим прощения за то, что совершили мы, и тогда уже Он меняет нас и помогает нам, и располагает нас к тому, чтобы нам помогать другим. Ой, друзья мои, завтра у нас будет эфир, эфирище. Ну что же, это будет завтра. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.